Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Образ войны на киноэкране.
Ну, прежде всего, наши фильмы, то есть советские фильмы о войне, они, в общем-то, не были антивоенны. Их так нельзя называть. Потому что предполагалось, что мы вели войну справедливую в соответствии с учением Ленина о войнах справедливых и несправедливых. При этом эти войны подразделялись по признаку формальному. Тот, кто напал, тот несправедлив. А вот оборонительная война, это почти всегда является войной справедливой. Отечественная война, что бы там ни говорил Виктор Суворов, возникла, конечно, по инициативе германского вермахта. Вот, да, если бы это и было иначе, то это бы очень скоро узналось. И назвать наши советские фильмы пацифистскими чрезвычайно трудно. Да, война есть вещь отвратительная, страшная, бесчеловечная. Но, как ни странно, против этого зачастую выступали, потому что они уже очень стары, сами фронтовики. Не обязательно генералы, даже и рядовые, солдаты. Их послушать, понимаете, война – это какое-то очень веселое, в общем, времяпровождение, потому что они в большинстве, процентов на 70, вспоминали именно эпизоды смешные и милые. И очень многие из них, когда начинаешь с ними говорить, расспрашивать, а я их подробно и часто расспрашивал, почти все они говорили о том, что война отечественная была лучшим временем их жизни. Вот как ни странно. Были, конечно, и редкие исключения из советских фильмов, где война отрицалась, и где действительно звучала тема пацифистская. Ну, скажем, фильм Григория Чухрая «41-й» по одноименному рассказу Бориса Лавренева. Там действительно, когда смотришь, то зарождается такое сомнение, а вообще кому это нужно, и вообще на кой черт все это, и кто тут прав, кто не прав, если двое любящих не могут быть счастливы, более того, становятся смертельными врагами. Ну, отчасти также и «Тихий Дон», так сказать, по Шолохову, фильм Герасимова. Также, в общем, можно сказать, что он в какой-то мере есть фильм пацифистский, антивоенный. К счастью, цензура этого почему-то не заметила и упустила. Но в большинстве, конечно, вот фильмы Отечественной войны, да, они признавали как данность, что война была справедливой, что, значит, мы вели эту войну с самыми благородными целями, и эти цели оправдывали все, и кровь, и смерть, даже и преступления.
Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Образ войны на киноэкране. Передачу подготовил и ведет Лев Ройтман. Эфир 6 мая 2003 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. Так получилось, что за последние несколько дней я подряд посмотрел 4 российских фильма о войне. Фильмы сравнительно новые, прошлогодние. 2 о войне сегодняшней, чеченской. 2 других о той Великой Отечественной, которую венчает праздник День Победы. Я не кинокритик, но вот что мне бросилось в глаза. В картинах о войне чеченской главный, если хотите, герой – это сама война. Это геройская война со злыми насекомыми. В фильмах о войне отечественной, конечно, тоже есть главный герой, но это вовсе не война, это не война как поле брани, это люди как жертвы войны. Вот об облике, об образе войны на сегодняшнем российском экране мы и поговорим. Участвует режиссер, киновед Олег Ковалов, Петербург, Из Москвы наш культурный обозреватель Марина Тимашева и писатель Георгий Владимов из Нидерхаузена, Германия. Марина Александровна, вы наш культурный обозреватель, и вы смотрите на ваш экран российский. Какой вы видите там войну?
Да, честно говоря, я вижу ее чрезвычайно разной. Ну, давайте говорить о том, что за последние годы, один, правда, фильм в августе 44-го снят Михаилом Птушуком, это белорусский фильм, формально он не относится к российскому кинопоказу, но, с другой стороны, он сделан в копродукции с Россией, поэтому мы можем отчасти его зачислить в свой актив. Значит, это было в августе 44-го по произведению Богомолова, и я сразу присоединяюсь сюда фильм Николая Лебедева «Звезда», потому основанию, что и в августе 44-го, и фильм «Звезда», обе картины, они сняты по очень хорошей литературе. Значит, фильм «Звезда», естественно, базирован на повести Казакевича одноименной. Эти фильмы имеют отношение к Великой Отечественной войне, так же, как фильм Гарика Сукачева, больше известного как рок-музыкант и экс-лидер группы «Бригады С», фильм, который называется «Праздник», и тоже посвящен событиям Второй мировой войны. Сюда же мы с некоторым сомнением можем отнести фильм Александра Рогожкина «Кукушка». Он тоже имеет дело со Второй мировой войной, но мне бы хотелось, конечно, об этом фильме говорить отдельно, поскольку в нем речь идет скорее не о войне, а о мире. Это пацифистский просто по духу фильм. И, с другой стороны, фильм «Притча» Андрона Кончаловского «Дом дураков», который имеет дело с современной ситуацией, ну, или, вернее говоря, ситуацией первой, так называемой, Чеченской войны. И здесь же мы можем, видимо, говорить о фильме Алексея Балабанова «Война», который тоже посвящен чеченской проблеме. Вы об этом, в общем, говорили, Лев, то есть о том, что фильмы, значит, они как бы распадаются внутренне на две такие категории, что ли. Одни связаны с современной ситуацией войны, другие связаны с ситуацией войны Великой Отечественной. Ну и вот сразу то, что я говорила уже в связи с фильмом Александра Рогожкина «Кукушка», я должна сказать это, что фильм единственный, пожалуй, за всех, о которых мы с вами должны будем говорить, видимо, что это единственный пацифистский фильм, в котором война не является героем. В этом фильме героиней скорее является женщина из народа Саами, которая этой войне противостоит.
Да, фильм «Кукушка», фильм стоит особняком, и с моей точки зрения это маленький шедевр. О последствиях войны он действительно пацифистский. Это в полном смысле слова антивоенный фильм. Кстати, я вчера посмотрел на немецком языке, хотите, ругайте меня, хотите, нет, фильм «Летят журавли» по одному из немецких телеканалов. И этот фильм анонсировался как фильм антивоенный. Вот такой антивоенный фильм «Кукушка». Он стоит здесь особняком. Вы упомянули фильм «Звезда». «Звезда» я как раз посмотрел вот в этой обойме из четырех фильмов. Он на меня произвел небольшое впечатление, скажу так, хотя бы некоторым убожеством фактуры, натуры. Военные, советские, в новеньких, отглаженных униформах, в начищенных сапогах. Такое впечатление, что за ними постоянно двигается какой-то обоз с утюгами, гладильными досками и с чистильщиками сапог. Как бы то ни было, включу в разговор Георгия Николаевича Владимова, писатель, автор уже знаменитой в чем-то книги «Генерал и его армия». Георгий Николаевич, я знаю из нашего предыдущего разговора, что вы небольшой знаток сегодняшнего российского кинематографа, но, вспоминая советские фильмы о войне, и все-таки что-то вы видели и текущее, и сегодняшнее. Как вы сопоставляете это?
Ну, прежде всего, наши фильмы, то есть советские фильмы о войне, они, в общем-то, не были антивоенные. Их так нельзя называть. Потому что предполагалось, что мы вели войну справедливую в соответствии с учением Ленина о войнах справедливых и несправедливых. При этом эти войны подразделялись по признаку формальному. Тот, кто напал, тот несправедлив. А вот оборонительная война, это почти всегда является войной справедливой. Отечественная война, что бы там ни говорил Виктор Суворов, возникла, конечно, по инициативе германского вермахта. Вот, да, если бы это и было иначе, то это бы очень скоро узналось. И назвать наши советские фильмы пацифистскими чрезвычайно трудно. Да, война есть вещь отвратительная, страшная, бесчеловечная. Но, как ни странно, против этого зачастую выступали, потому что они уже очень стары, сами фронтовики. Не обязательно генералы, даже и рядовые солдаты. Их послушать, понимаете, война – это какое-то очень веселое, в общем, времяпровождение, потому что они в большинстве, процентов на 70, вспоминали именно эпизоды смешные и милые. И очень многие из них, когда начинаешь с ними говорить, расспрашивать, а я их подробно и часто расспрашивал, почти все они говорили о том, что война отечественная была лучшим временем их жизни. Вот как ни странно. Были, конечно, и редкие исключения из советских фильмов, где война отрицалась, и где действительно звучала тема пацифистская. Ну, скажем, фильм Григория Чухрая «41-й» по одноименному рассказу Бориса Лавренева. Там действительно, когда смотришь, то зарождается такое сомнение, а вообще кому это нужно, и вообще на кой черт все это, и кто тут прав, кто не прав, если двое любящих не могут быть счастливы, более того, становятся смертельными врагами. Ну, отчасти также и «Тихий Дон», так сказать, по Шолохову, фильм Герасимова. Также, в общем, можно сказать, что он в какой-то мере есть фильм пацифистский, антивоенный. К счастью, цензура этого почему-то не заметила и упустила. Но в большинстве, конечно, вот фильмы о Отечественной войне, да, они признавали как данность, что война была справедливой, что, значит, мы вели эту войну с самыми благородными целями, и эти цели оправдывали все, и кровь, и смерть, даже и преступления.
Спасибо, Георгий Николаевич. Вы упомянули фильм «41-й», но он отстоял от своей, так сказать, временной базы более чем на 40 лет. Может быть, вот это отстояние и позволяет элемент пацифизма. Об этом мы спросим у Олега Ковалова, кинорежиссер, напомню, киновед Санкт-Петербург. Олег Альбертович, линия вам.
Мне кажется, очень уместно Георгий Николаевич вспомнил фильм «41-й». Фильм «41-й» снял вчерашний фронтовик. Он совершенно очевидно понимал, что цензура не позволит рассказать ему правду о Великой Отечественной, а он хотел снять пацифистскую картину, начал дневники Чухрая. И он говорил, что, изображая коллизию, где даже влюбленные стреляют друг в друга, он хотел поделиться с теми преждевременными мыслями, которые родила в нем именно Великая Отечественная война, которая считалась самой справедливой из всех войн, которые вел Советский Союз. Дело в том, что я не совсем согласен с глубоко уважаемым Георгием Николаевичем о том, что советское кино не было пацифистским. Советское кино периода оттепели было именно пацифистским, за что ему доставалось крепко и от партийного руководства. Мало кто знает, что за фильм «Баллада о солдате» Чухрай был ни больше, ни меньше, как исключен из партии. Только вмешательство Хрущева позволило спасти шедевр. Мало кто знает, какой проработке подверглись Аллов и Наумов за фильм «Мир входящему». Только Ленинская премия спасла, может быть, Чухрая и Бондарчука от упреков в пацифизме. Ибо в пацифизме Чухрая упрекали не одни маоисты. Ведь маоисты развязали кампанию против советского кино начала 60-х годов. Говорят, что это буржуазный пацифизм. И по-своему, со своей точки зрения, они были глубоко правы, потому что в этих картинах нет образа врага, не случайно и программно отсутствует враг. Война предстает только как рок, только как смерч, только как ураган, который мешает счастью возлюбленных. И в этом отношении я считаю, что наше кино сыграло глубоко позитивную роль. Не правда, что зритель не хотел смотреть на кровь и страдания. Дело в том, что эти фильмы имели огромный кассовый успех. Многие тысячи людей смотрели фильм «Судьба человека», где собаки рвут прямо на части буквально заключенного концлагеря. Человеку нужна была правда, и эти фильмы выразили, на мой взгляд, не просто правду окопа некую, а дали некий высший смысл. Это была та правда чувств, которая противостояла губительному истребительному смерчу войны.
Спасибо. Правда чувств. Запомним это, и я по времени должен напомнить, говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения», комментаторы «За круглым столом». Участвуют Олег Ковалов, Марина Тимашева и Георгий Владимов. Разговор из Праги ведет Лев Ройтман и Марина Александровна. Правда чувств. Эту правду в экранном облике чеченской войны. Видите ли вы? Прошу вас.
Я, конечно, не вижу. Я вообще считаю, что это чрезвычайно неудачные фильмы, все, которые связаны с чеченской войной. Возможно, тут проблема именно в том, о чем говорил мой любимый и уважаемый Георгий Владимов, а именно в том, что большое видится на расстоянии. Эта ситуация, она как бы на носу у человека. Он не может ее осмыслить, не может ее оценить, не может от нее дистанцироваться. Ну, вот что мы можем сказать? Ну, например, фильм «Война», да, Алексея Балабанова. Огромный зрительский успех. Чрезвычайно резкий раскол среди профессиональных кинокритиков. Например, на фестивале «Кинотавр» западные наши коллеги говорили, что этот фильм не стоит даже обсуждать. Они называли его фашистским, российским и полагали, что интеллигентный человек вообще с какими-то нравственными принципами и богом в душе, условно говоря, в принципе не может втягиваться в дискуссию об этом фильме, в эстетическую дискуссию. Ну и, в общем, после фильма «Брат 2», например, того же самого Алексея Балабанова, многие придерживались совершенно той же точки зрения. Они ждали абсолютной, в общем, катастрофы при подходе Алексея Балабанова к современному материалу. Ну и, в общем, эти предчувствия в значительной степени оправдались, потому что в начале этого фильма произносится фраза «Все чеченцы – бандиты», и фраза эта оправдана логикой развития фильма. То есть все показанные в ленте чеченцы, они кровожадны, лживы и не держат даже слова данного Аллаху. Правда, нужно признать, что русские здесь немногим лучше. В большинстве своем они не менее лживы, также предают своих, берут взятки и плевать хотели на пропавших или попавших в рабство своих же товарищей. Там, например, есть такой эпизодический персонаж, его зовут Александр Матросов. Он вообще возит на поезде героин. Ну, иное дело, что среди русских все-таки есть хорошие, я имею в виду, в первую очередь, главного героя этого фильма, молоденького солдата, а среди чеченцев их просто нет. Ну, вот так и выглядит эта война. С другой стороны, мы имеем фильм Андрона Кончаловского «Дом дураков», в котором вот как будто бы все то же самое, только ровно поменены местами хорошие и дурные. Мне кажется, что это все чрезвычайно необъективно, а о художественных достоинствах этих фильмов мне, в принципе, не очень хотелось бы рассуждать, потому что я, честно говоря, их не сказать, чтобы обнаруживаю. В фильме Алексея Балабанова в начале есть какая-то образная система, она заявлена, стада баранов, которые, да, паситесь, мирные народы. Потом эта вся образная система брошена абсолютно на произвол судьбы, и действие фильма начинает развиваться в жанре такого обычного, традиционного, банального, я бы сказала, боевика. И, в общем, если говорить о каких-нибудь художественных достоинствах этого фильма, то можно привести в пример только единственный его эпизод, когда Балабанов почти пародийно цитирует фильм, великий фильм «Апокалипсис Нау». Там в фильме «Война» в одной из сцен, когда самолеты должны прилететь на помощь своим, в чистом небе появляются, ну, это самолеты, но, честно говоря, они похожи на кукурузники, то есть это такие зеленые поношенные консервные банки, которые летят буквально, на честном слове, на одном крыле. И понимаете, да, что это такое, ну, такое совершенно очевидное пародийное цитирование того эпизода в «Апокалипсис Нау», когда чистое небо застилали черные блестящие, немыслимо такие самоуверенные, красивые, сильные корпуса американских истребителей или бомбардировщиков.
Спасибо, Марина Тимашева. Фильм «Война». В этом фильме, действительно, там есть критика и русской стороны, но там нет ни слова, ни одного эпизода, в котором критикуется армия российская. И в этом фильме заключительные титры несут особую благодарность Сергею Ястржемскому. Посыл этого фильма совершенно очевиден, а обсуждать ли его художественное достоинство или нет, это не проблема сегодняшнего круглого стола. И прошу вас, Георгий Николаевич Владимов.
Из чеченских фильмов я видел, пожалуй, только «Кавказского пленника». Фильм мне очень понравился. Я его смотрел, он у меня есть на кассете, я его смотрел несколько раз. Коли вы заговорили о «Правде чувств», там есть очень интересный эпизод один. Олег Меншиков со слезами слушает воображаемый, так сказать, военный марш, если помните. Вот это. И я знаю, что существует какое-то количество людей, которые, как ни странно, умеют воевать, хотят воевать и любят воевать. И если бы таких людей не существовало, то я думаю, что никакая война не могла бы больше 3 дней продолжаться. Вот это очень интересный эпизод, очень правдивый и действительно говорящий о том, что режиссеры и сценаристы все-таки стремились как-то отойти от этой безусловной концепции антивоенной, пацифистской. Да нет, понимаете, вот и Толстой-то он очень, очень любил людей военных, и в глубине души как-то, в общем, он, да, восторгался и героизмом, и поведением людей на войне, и в чем-то находил даже оправдание. В общем-то, это такая старинная русская тема. Она и у Гоголя еще звучит в «Тарасе Бульбе». И вот она проникает также и в наше теперь российское кино. Все-таки что-то в войне есть притягательное, понимаете, как у бездны на краю. Что-то такое, что пробуждает в человеке его лучшие чувства, лучшие свойства души. И где-то она оправдана.
Спасибо, Георгий Николаевич. Вы говорили о «Кавказском пленнике». Ну, Марина Тимашева в начале передачи упомянула хорошую литературную подкладку фильма «Кукушка», повесть Эммануила Казакевича. Но Лев Толстой тоже Казакевичу не уступает. Но вот фильм о чеченской войне «Марш-бросок». Там совсем не дурной, с моей точки зрения, я повторяю, я не кинокритик, но я чувствую это как бывалый зритель. Не дурной сценарий Эдуарда Володарского и Сергея Братчикова. Другое дело, что там деревянные актеры, и фильм неудачный, просто до слез по совсем, кажется, неплохому сценарию. Однако бывает, что хорошее литературное или сценарное основание портится сверхзадачей, ибо в этом фильме «Марш-бросок» сверхзадачей было показать российского Рэмбо. Но бедный мальчик на фоне Сильвестра Сталлоне, что я могу сказать, опять же, не как кинокритик, а как зритель, и с этим к Олегу Ковалову. Олег Альбертович.
Мне кажется, мы не случайно заговорили о «Правде чувств». Когда началась Первая мировая война, Маяковский сказал гениальную фразу: «Культура может не писать о войне, но не может не писать войною». Это гениально. Смотря современную российскую картину о войне, я испытываю чувство огромной досады, потому что я вижу, что режиссеры не чувствуют войну. Когда Балабанов снимает «Кавказ» в стилистике «Привет из Крыма», я вижу глубочайшее равнодушие художника к этой войне. Когда Николай Лебедев снимает «Звезду» в стиле военно-спортивного киноклипа с компьютерными самолетами, мне хочется уйти из зала. Понимаете, здесь нет не только запаха пороха на экране, здесь нет живого человеческого чувства. Поэтому совершенно неважно, какой позиции этической придется Балабанов. Будь хоть трижды фашист, но человек талантливый снимет так здорово, что поневоле правда скажется на экране, понимаете? В этом отношении мне кажется, что российское кино, оно и не подступило к современной военной теме. Это странно, потому что мы воюем уже долго лет, а фильмов о войне нет. Есть 2 исключения, впрочем, весьма опосредованных. Это картины Александра Сокурова, документальные, о войне на таджикской границе. И мне очень понравилось, как чеченская война снята в фильме Сергея Соловьева «Нежный возраст».
Спасибо, Олег Альбертович. И в заключение, Марина Тимашева, чего вам не хватает в фильмах о войне?
Вы знаете, по сути дела, того же, о чем говорил Олег Ковалов. Когда мы говорили, мы употребляли слово сочетание «советские фильмы о войне». Тем не менее, вы знаете, это чрезвычайно разные фильмы. Фильмы 40-х годов, абсолютно какие-то карикатурные персонажи, ура, патриотические фильмы. Я не осуждаю людей. Я понимаю, что в тот момент пропаганда требовала вот такого подхода к этому. С другой стороны, мы говорили о фильме там «Баллада о солдате». Это абсолютно разное кино. И вот в чем отличие принципиальное? В том, что в фильмах 60-х годов ценность человеческой личности, то есть да, война, да, ужас, да, обстоятельства, да, кровь, да, все это вместе взятое. Но все это вместе взятое может человека убить, но оно не властно над его душой, оно не властно над его индивидуальностью, над силой его прекрасных на самом деле чувств. А современное кино, несмотря на то, что оно снято на очень красивой пленке, прекрасно, часто прекрасно отмонтировано, компьютерные эффекты использованы и так далее и тому подобное, тем не менее оно гораздо в большей степени напоминает именно вот эти вот пропагандистские такие агитки 40-х годов. В них нет человека. Кажется иногда, что люди снимают фильмы просто из какого-то инфантилизма. Знаете, что им дали возможность, дали деньги, дали финансирование на то, чтобы снять, как они ползут, вот как взрываются, вот как пиротехника, вот как блестит оружие. То есть в этом есть, по-моему, какой-то просто такой мальчишеский комплекс игры в войну. Они там красиво, знаете ли, ползают, красиво вскрикивают, красиво падают и красиво умирают. И все это вместе напоминает мне знаменитую фразу блоковскую из его балаганчика «Истекаю клюквенным соком». И, кстати говоря, в этом смысле я тоже совершенно согласна с Олегом Коваловым. Наиболее странное впечатление производит именно фильм «Звезда». Дело в том, что повесть Эммануила Кондратьевича состоит она в очень простой мысли, что война – это плохо. Там постоянным рефреном в повести идет, что люди хотят домой, хотят, чтобы снова был мир. И там нет никакой героики, никакой патетики в этой повести. Разведчики тихо уходят, тихо выполняют свой долг и тихо не возвращаются. В фильме Николая Лебедева, все знаете ли, громко и красиво. И вот в этом моя основная претензия к тому, что происходит в современных фильмах о войне.
Спасибо, Марина Александровна. И на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск передачи «Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом». Участвовали из Петербурга Олег Ковалов, кинорежиссер, киновед. Из Москвы наш культурный обозреватель Марина Тимашева. И из Нидерхаузена, Германия, писатель Георгий Владимов. Разговор из Праги вел Лев Ройтман. Всего хорошего.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя. Это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей. Стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась. И не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Приговор Эдуарду Лимонову».
Что касается Лимонова писателя и моего к нему отношения, мне нравятся очень его ранние книги. Это «Яедечка», «Дневник неудачника». «Дневник неудачника» я считаю шедевром. Поздние нет, я даже опубликовал разгромную рецензию на его книгу «Мертвых». Но надо сказать, что самое главное произведение Лимонова, которым я не могу не восхищаться, это его собственная жизнь. Очень немногим удалось это сделать. Жизнь как роман. Это, может быть, «Маркиз де Сад» и кумиры Лимонова, собственно говоря, по которым он и выставил. выстроил всю свою эту политическую линию, это Жан Жене и Миссима. Собственно говоря, вот вся эта его национал-большевистская партия, это же все сделано по выкройкам Миссимы, и сам Лимонов, в общем, совершенно этого не отрицает. В Миссимы в большей степени, чем Жене. Так что вот это вот его полулитературная, полуполитическая акция, и чего тут больше политики и литературы, мне трудно сказать, но все-таки я думаю, что больше литературы в этой национал-большевистской партии. Вы сейчас описали так страшно этот съезд. На самом деле ведь это такая диванная партия, которая, собственно, создавалась молодыми богемными интеллектуалами. Ну, может быть, не интеллектуалами, но молодой богемой в начале 90-х годов. Так что это все-таки скорее артистическая акция, нежели политическая.
Дмитрий, ну, поскольку вы тоже комментатор этого радио, как и я обычно не позволяю себе не соглашаться с участниками моего разговора. С вами я не соглашусь категорически, по той простой причине, что публика эта съездовская и публика партийная, это никакая не богема. Богема – это узкий круг. Эта публика – это, в общем-то, рабочие. Это, в общем-то, сегодняшние неудачники по жизни. И, кстати, ректор литературного института Есин о них так и говорит. Я смотрю на них, это нормальные, хорошие, рабочие парни с простыми лицами. И то, что им не удалось, вот это им обещает Лимонов. И это как раз его обращение к молодой, совершенно неустоявшейся поросли российского, также неустоявшегося общества, что по-настоящему меня, например, возмущает, потому что те люди, которые осуждены вместе с ним, ни один из них не дотягивает до половины возраста Лимонова. Ему уже 60 лет.
Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Приговор Эдуарду Лимонову. Подготовил и ведет передачу Лев Ройтман. Эфир 10 мая 2003 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. Приговор Саратовского областного суда по делу Эдуарда Лимонова вступил в силу 4 года за покупку и хранение 6 автоматов АКМ. Вместе с Лимоновым за то же оружие получили сроки, но поменьше, еще 5 его соратников по национал-большевистской партии. Эдуард Лимонов – писатель, страстный публицист, но как раз все обвинения, связанные со словом, идеями, лозунгами, суд отклонил. Лимонов – организатор и лидер партии, но не за политическую деятельность он осужден. Лимонов с помощью защиты успешно доказал суду, что принимать его всерьез как публициста и организатора нельзя. В итоге от первоначального обвинения остались автоматы да патроны. А что же оставил этот суд от фигуры Лимонова? Это вопрос участникам передачи: Дмитрий Волчек, Прага, Аркадий Ваксберг, Париж и Валерий Выжутович, Москва. И Дмитрий, вы побывали в Саратове на процессе Лимонова. Приговор уже в силе, защитой он не обжаловал, прокуратура от представления, раньше это называлось протест, воздержалась, Лимонов сбрил наголо седые тюремные кудри, и будем надеяться, что вскоре он условно-досрочно освободится, выйдет на свободу. Что остается от политической фигуры Эдуард Лимонов? Что всерьез принимаете вы?
Я думаю, Лев, вы ожидаете, что я скажу, что ничего не остается, но у меня совершенно другая точка зрения, потому что мне кажется, что как раз этот процесс принес Лимонову колоссальные дивиденды. Дело в том, что он был фигурой скорее трагикомической с уклоном в комизм, а теперь он стал фигурой исключительно трагической, потому что все мы видели, как проходил этот процесс, в каком состоянии был сам Лимонов, и то, что он находится в общей уголовной тюрьме, писатель все-таки с мировым именем, может быть, один один из 5 самых известных русских писателей. Это, в общем, конечно, дает ему огромные и литературные, и политические шансы. Посмотрите, скажем, выпуски литературной газеты «Экслибрис НГ», целые развороты посвящены Лимонову. Так что в этом смысле, я думаю, процесс только играет на его популярность.
Спасибо. Ну, что касается литературной газеты, то там, конечно, была и уничтожающая колонка Павла Басинского по поводу Лимонова. Лимонов действительно начал выходить большими тиражами во время пребывания в тюрьме на основании и не только тех книг, которые были им написаны в саратовской тюрьме. У него была, ну, не «Саратовская осень», по аналогии с «Болдинской осенью» Пушкина, но, кажется, в тюрьме он написал больше книг, чем написал до сих пор, и как писатель не был особенно известен. То, что он написал в тюрьме, это все-таки главным образом публицистика, хотя говорят, что он там написал и роман, говорит его адвокат, во всяком случае, и роман вот ожидается к публикации, но его вновь-таки судили не за романы, не за публицистику, то есть предан суду он был за публицистику, а осужден как человек, организовавший покупку 6 автоматов. И он, как я уже сказал, успешно доказывал, что он не писатель, не публицист, что это все к нему отношение не имеет и вообще несерьезно это все. Валерий Выжутович, тот же вопрос. Если мы смотрим в этот приговор, что оставляет этот приговор от фигуры Лимонова как политика, как партийного организатора?
Я думаю, что Лимонов получил не 4 года, а высшую меру, высшую, я имею в виду по российским понятиям, меру писательского признания, тюремный срок. Все-таки в России он числился, ну, таким литературным хулиганом. А сделался он усилиями властей, ФСБ, прокуратуры, сделался он новым Чернышевским. Он обернулся этаким пламенным революционером. С точки зрения политической деятельности, был он, конечно, политическим маргиналом, но теперь он превратился в символ сопротивления. Он был изгоем, который всю жизнь отирался на общественных задворках в России. А теперь он перевоплотился, ну, в отца русской демократии, в гиганта мысли и так далее.
Спасибо, Валерий Викторович. Что касается маргинальности, Алла Латынина, например, в газете «Московских новостей» «Время МН» тоже пишет буквально следующее, что бредни Лимонова питают мозги молодых маргиналов. В этом она как раз видит его опасность. И Аркадий Иосифович Ваксберг. Слава Богу, приговор не тяжкий. Более половины срока Лимонов отсидел. Я уже сказал, надеемся, что он выйдет на свободу вскоре. С вашей точки зрения, что остается, я повторяю свой вопрос, от политической фигуры Лимонова после этого приговора?
Знаете, как бы мы ни говорили, за что конкретно был предан суду Лимонов, все равно во всем мире, в общественном мнении и у читателей в России и за рубежом остается ощущение, что предан суду писатель. Так это или нет, вопрос спорный, но подчеркивалось во всех комментариях, особенно в петициях защитников Лимонова за рубежом, во Франции в частности, таковых очень много, где они особенно педалируют то обстоятельство, что он и французский гражданин, и всюду подчеркивается, что речь идет о писателе, которого преследуют власти за его литературную деятельность. И разбить этот стереотип отношения к нему, мне кажется, приговор не сумел. Приговор, я не очень уверен в том, что прав Дмитрий, говоря о Лимонове в итоге этого процесса, как о мученике, как о жертве. Он хотел быть мучеником и жертвой преследований. Но суд, мне кажется, ему такой возможности не дал. И я должен вам сказать, что все мои претензии, если вообще применимо это слово в данном случае, все мои претензии к Лимонову, политикану и эпатажнику, как-то бледнеют перед тем несомненным фактом, который мы пока что в нашей дискуссии обошли. Это то обстоятельство, что в сущности, на мой взгляд, приговор вынесен не Лимонову. Суд вынес приговор ФСБ. И самый этот факт частного определения для меня, например, полностью затмил приговор. Ведь если смотреть правде в глаза, суд просто пригвоздил к позорному столбу эту почтеннейшую организацию, и такого прецедента, по-моему, еще не было. Так что мы имеем дело с уникальным парадоксом. Конечно, любая фальсификация омерзительна, но не будь ее, Лубянка не получила бы в свой адрес такого убойной силы приговора.
Спасибо, Аркадий Иосифович. Кстати, сам Лимонов считает себя политзаключенным. В то же самое время на суде он заявил, и это буквально его слова, что все, что он писал и что ему вменяется в вину, как слово, как публицистика, это измышления литературного характера, не имеющие отношения к реальной жизни. Отсюда и мой изначальный и, так сказать, сохраняющийся вопрос. Что сам от себя оставил Лимонов как от политической фигуры? На этот вопрос, однако же, сам Лимонов уже успел ответить. После того, что приговор вступил в законную силу, здесь важен тайминг, национал-большевистская партия провела в Москве свой очередной съезд. Это 4-й съезд по счету. На этом съезде были все необходимые параферналии и лозунги, вскидывание правой руки в приветствии, красные повязки на рукавах с серпом и молотом, правда, не свастикой, с обращением друг к другу «Портай геноссы» и приветствие Лимонова этому съезду, которое он подписал вождь. Таким образом, Лимонов, успешно доказав, что он к политике отношения не имеет, в то же самое время в эту политику собирается активно вернуться. Так что вопрос отнюдь не праздный, что осталось после суда от политической фигуры Лимонова. Я напомню, по времени говорит радио «Свобода», передача «Факты и мнения». Комментаторы за круглым столом участвуют из Парижа Аркадий Ваксберг, из Москвы Валерий Выжутович и в Праге Дмитрий Волчек. Разговор из Праги ведет Лев Ройтман и Валерий Викторович. Как воспринимаете лично вы, как публицист, литератор, фигуру Лимонова? Лимонов не желает быть только литератором. Он, кстати, в тюрьме заявлял, что я не писатель более, я литературой не занимаюсь, я публицист. Но вот и написал и роман, который, как ожидается, будет опубликован. Прошу вас.
Я думаю, дело тут все в том, Лимонов может аттестовать себя как угодно, но я думаю, что его обращение к политической деятельности все-таки продиктовано стремлением избавиться от литературных комплексов прежде всего, избавиться от них внелитературными методами. Вот политика для него – это попытка утвердить себя в литературе все-таки. Это вот такой способ самореализации. Так же, как его литературные произведения, они в основном, это способ эпатажа, то же самое и его политическая деятельность, это тоже способ эпатажа. Надо разделять эти вещи. Когда его судили как политика. То есть отождествляли автора с его литературным персонажем.
Спасибо, Валерий Викторович, и Дмитрий, прошу вас.
Вы знаете, Лев, что касается Лимонова писателя и моего к нему отношения, мне нравятся очень его ранние книги. Это «Яедечка», «Дневник неудачника», «Дневник неудачника» я считаю шедевром. Поздние нет, я даже опубликовал разгромную рецензию на его книгу «Мертвых». Но надо сказать, что самое главное произведение Лимонова, которым я не могу не восхищаться, это его собственная жизнь. Очень немногим удалось это сделать. Жизнь как роман. Это, может быть, «Маркиз де Сад» и кумиры Лимонова, собственно говоря, по которым он и выстроил всю свою эту политическую линию, это Жан Жене и Миссима. Собственно говоря, вот вся эта его национал-большевистская партия, это же все сделано по выкройкам Миссимы, и сам Лимонов, в общем, совершенно этого не отрицает. В Миссимы в большей степени, чем Жене. Так что вот это вот его полулитературная, полуполитическая акция, и чего тут больше политики и литературы, мне трудно сказать, но все-таки я думаю, что больше литературы в этой национал-большевистской партии. Вы сейчас описали так страшно этот съезд. На самом деле ведь это такая диванная партия, которая, собственно, создавалась молодыми богемными интеллектуалами. Ну, может быть, не интеллектуалами, но молодой богемой в начале 90-х годов. Так что это все-таки скорее артистическая акция, нежели политическая.
Дмитрий, поскольку вы тоже комментатор этого радио, как и я обычно не позволяю себе не соглашаться с участниками моего разговора. С вами я не соглашусь категорически. По той простой причине, что публика эта съездовская и публика партийная, это никакая не богема. Богема – это узкий круг. Эта публика – это, в общем-то, рабочие. Это, в общем-то, сегодняшние неудачники по жизни. И, кстати, ректор литературного института Есин о них так и говорит. Я смотрю на них, это нормальные, хорошие, рабочие парни с простыми лицами. И то, что им не удалось, вот это им обещает Лимонов. И это как раз его обращение к молодой, совершенно неустоявшейся поросли российского, также неустоявшегося общества, что по-настоящему меня, например, возмущает, потому что те люди, которые осуждены вместе с ним, ни один из них не дотягивает до половины возраста Лимонова. Ему уже 60 лет. И прошу вас, Аркадий Иосифович.
Вот вы обратили внимание, что как бы мы ни пытались в нашем разговоре отделить Лимонова писателя от Лимонова, ну, назовем так, политика в кавычках, разумеется, от Лимонова лидера маргиналов и прочее, ничего не удается, потому что все это замешано, все это завязано в один клубок. К писателю, конечно, каждый вправе относиться по-своему. У меня к нему, к писателю Лимонову, отношение неоднозначное. Я, например, недавно, вот речь шла о том, что он открещивается от своего писательства, как бы декларирует свое нежелание продолжать литературную деятельность. Я вот недавно прочитал отрывок из написанной им в тюрьме книги, по-моему, замечательное лирическое эссе о Париже, об острове Сен-Луи, спокойное, умиротворенное, ностальгическое, без малейшей слезливости и без эпатажа. И мне показалось, что он и в литературе, по крайней мере, до сих пор, был таким же эпатажником, как и в своей так называемой публичной деятельности, что он носил маску из-за тягчайшей формы комплекса неполноценности, пытался скандальностью обратить на себя внимание. В истории все это, конечно, уже было, но вот, как видим, повторяется снова. А Лимонов – лидер нацболов. Это в связи со съездом, который вы упомянули. Все то же самое остается. Это опасный провокатор, скорее всего, сознательно, а не интуитивно занявший пустовавшую нишу в обществе, которая разломана политическими и социальными катаклизмами, и который сделал ставку на молодежь, которая не может нигде приложить свою энергию, энергию протеста. И эта ниша остается, если она не будет заполнена чем-то иным и более серьезным, достойным и значительным, она так и останется в руках вот таких фашистствующих маргиналов. К сожалению, как мы видим, у нас, у наших властных структур, никакого другого способа бороться с этим, кроме традиционного совкового способа способа организации фальсифицированных судебных процессов нет.
Спасибо, Аркадий Иосифович. Что касается эпатажа, но дело в том, что здесь был упомянут Жан Жене. Жан Жене действительно, он был вор. Он был писатель, блестящий литератор и вор, который постоянно оказывался из-за этого в тюрьме. И последний раз же, когда он оказался в преклонном возрасте, он просто под давлением общественности был помилован президентом Франции. Но никто не принимал за смягчающее вину обстоятельства то, что он литератор. Его судили как вора. Что касается публицистики, писательства, Гитлер написал «Майн кампф», оказавшись в тюрьме. Гитлер был публицистом и писателем. Ленин указывал в своих анкетах: профессия – литератор. Муссолини был публицистом. Кстати, любопытным образом, все эти фигуры – это идеальные образчиковые фигуры для Лимонова. Но не только эти. Тут и Че Гевара, тут и тот же Жан Жене. Эпатажник и экзистенциалист по жизни. И прошу вас, Валерий Вожитович.
Вы знаете, мне кажутся все-таки не вполне корректными аналогии с Гитлером, Муссолини. Все-таки я больше разделяю точку зрения, которую высказал в нашей дискуссии Дмитрий. Все-таки это во многом театральщина. Это во многом игра. И я бы не стал преувеличивать опасность, которая исходит от этой маргинальной партии.
Спасибо, Валерий Викторович и Дмитрий.
Вы знаете, что я бы хотел сказать о самом главном, и боюсь, что мы это пропустим. Почему, собственно говоря, Лимонов арестован? Почему не Баркашов? Почему не кто-то другой из маргиналов? Почему не Новодворская? Да, давайте вспомним, как все это началось по материалам дела. Ведь прослушивание его квартиры, когда у него были установлены все эти устройства, началось 20 января 2000 года. Давайте вспомним обстановку. Предвыборная кампания президентская. Давайте посмотрим, что публиковал тогда Лимонов, его газета и все эти бюллетени. Откровенные антипутинские статьи, причем выдержанный в самом таком хамском, как обычно у них принято, тоне, с неинновативной лексикой, с оскорблениями и так далее. То есть можно предположить по очень многим симптомам, что здесь замешан элемент личной мести кандидатов в президенты тогда. И есть из последующих событий много намеков на это. Вы знаете, что Михаил Шемякин, скажем, лично просил у Путина помиловать, пощадить Лимонова. И вот как сообщает об этом информационное агентство, как свидетельствуют очевидцы, после нескольких минут разговора с главой государства бледный Шемякин пулей выскочил из президентского кабинета. Просили французы, просил Доминик де Вильпен, просили французские интеллектуалы. Все их ходатайства просил пен-клуб российский, Народный панк-клуб, остались без ответа. С чем это связано? Здесь явно очень серьезный личный элемент, и надо его учитывать.
Спасибо, Дмитрий. Вы видите в этом личный элемент. Я его не вижу. Я не представляю себе, чтобы Владимир Путин лично обижался на Лимонова. Но с формальной точки зрения просили-то у Путина о помиловании тот же Шемякин. До того, как приговор вообще вступил в законную силу. Что же там миловать на этом этапе?
До начала суда еще?
Да, совершенно верно. И до начала суда, но и после суда. То, что вы цитировали, это как раз относится к тому, что было уже после суда, после приговора. Так что здесь никак формально это не получается. И можно вспомнить, что даже американца Поупа Путин тоже не помиловал до тех пор, пока приговор не вступил в законную силу. И Аркадий Ваксберг.
Я хотел бы сказать, что все-таки мы не договорили, мне кажется, о самом главном. Все-таки это вопрос, который поставил наш ведущий. Что же все-таки от Лимонова осталось? Я думаю, от Лимонова, как это ни печально, осталось то, что было. Он в центре общественного внимания. он по-прежнему руководит этой диванной, маргинальной, какой хотите, партией. Я прекрасно понимаю, что никакой политической роли реальной она играть не может. Но она может будоражить сознание вот этих маргиналов и недооценивать того места, которое эти маргиналы занимают в обществе, мне все равно кажется, нельзя. Лимонов остается вечно молодым, какую бы седину свою он не сбрил, его энергии хватит еще на то, чтобы устроить не одну провокацию. А вот бороться с этой провокацией, я уже об этом говорил, у нас, к сожалению, не умеют. Просто не знают, как это делать.
Спасибо, Аркадий Иосифович. И на этом сегодняшний выпуск передачи «Факты и мнения», комментаторы «За круглым столом» закончен. Участвовали из Москвы публицист, писатель Валерий Выжутович, из Парижа юрист, писатель, публицист Аркадий Ваксберг и со мной в пражской студии Дмитрий Волчек, наш обозреватель, наш ведущий, издатель, переводчик, писатель. Разговоры с Праги вел Лев Ройтман. Всего хорошего.
«Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Новый сезон меняет оптику моего подкаста. «Генис. Взгляд из Нью-Йорка» станет пристрастным взглядом на Нью-Йорк. Каждая экскурсия этого цикла расскажет о том, что я больше всего люблю в городе, где провел почти полвека, не перестав ему удивляться. В эфире «Свободы» по воскресеньям 18.05 с повторами в течение следующей недели.